Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что более 15 триллионов рублей выделят власти на снижение уровня бедности в России. А потом поговорим о господине Трутневе, точнее, поводом послужило его высказывание. Он назвал странным митинги в поддержку Фургала, который продолжается в Хабаровске, ну, по инерции. А потом поговорим о том, что эксперты назвали Россию третьей в мире по числу камер видеонаблюдения. И в конце поговорим про вот эту селедочно-тресковую битву между Соединенным Королевством и Европейским Союзом, потому что наконец-то все-таки заключили это соглашение. И вообще любопытно поговорить сейчас про Британию в контексте того, что там и Брекзит, там и, как говорят, организационный коллапс, связанный с коронавирусом, то, значит, вводят этот локдаун рождественский, то частично что-то отменяют, то новый штамм коронавируса. А я напомню, что в прошлом Тереза Мэй вообще поступила с должностью за Брекзит. И здесь интересно, конечно, поговорить о том, как теперь будет развиваться карьера Бориса Джонсона и как будет, самое главное, развиваться вот это взаимодействие Соединенного Королевства с Европейским Союзом, потому что многие, ну, хотя это происходит с завидной регулярностью, говорят, все, Брекзит случился, значит, чуть ли не гибель Европы какая-то произойдет. Но прежде, товарищи, давайте о движении. В Москве-то очень тяжело.
В движении.
Пожалуйста, позвоните, где вы едете, что вы видите. 7373948. Я вижу на карте Яндекса 9 баллов сейчас. К 20 часам обещают 7 баллов. Но, правда, с учетом снегопада, который... Да, из окна я вижу, что все-таки снежочек еще идет. А движение действительно очень серьезное. Проблематично затруднено. Так, третье транспортное кольцо заблокировано в район... Значит, в районе Звенигородки, в районе Савеловской эстакады и сюда... Внешняя сторона в районе Рижской, потому что там дорожно-транспортное происшествие, еще дорожные работы, ну, наверное, просто снег чистят. 7373948, где вы едете, что вы видите? Расскажите, пожалуйста, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло. Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Здрасте, где вы?
Я сейчас еду на Садовом кольце.
Где именно? Рассказывайте, что там.
Выезжаем от Сорликова переулка, получается, и, короче, направо туда, сейчас Сухаревская.
Ну, тяжело или как, или терпимо еще?
Да просто мясо как тяжело.
Тяжело вам ехать, да. Меня в этом отношении, конечно, удивляют немножечко люди, которые из принципа не едут на метро сегодня. Я понимаю, что есть люди, которые без транспорта никак, вот, но есть действительно убежденные, которые ни в какую в метро садиться не будут. Почему так, товарищи? Неужели вам времени своего не жалко? 7373948, где вы едете, что вы видите? Слушаю вас, здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Здрасте.
Приветствую вас.
Да,
еду
слушаю.
В Варшавске на Домодедовскую, через город поехал. Так. Подорос, на Липецкую, свободно, все нормально, машин мало, можно ехать.
О, спасибо. Но это, наверное, единственное место, где пока что можно ехать. Хотя нет, еще выезд на Ярославку более-менее ничего после МКА, да? Очень тяжело МКАД и внешний, и внутренний, я вам сейчас скажу. Носовиха, новая Рязанка, старая Рязанка, 7373948. Человек первый раз звонит. Здрасте, где вы? Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
По бетонке еду.
Так, что там?
Еле-еле продвигается все, очень
тяжело. А место-то какое? Бетонка-то длинная.
Бетонка от Ленинградки, вот ага. Я завернул с Ленинградки в сторону Дмитровки я еду, да, и вот этот участок, тут прямо вот все на...
Тяжеловато. Поняла, спасибо. Ну, держитесь там, 7373948, давайте еще вас послушаю. Здравствуйте, где вы?
Знаете, добавлю немножко оптимизма, по трешке еду по внешней, так. Вот Ленинского, вот сейчас чуть-чуть... стал медленнее ехать перед шоссе-энтузиастом.
Перед шоссе-энтузиастом, да, там проблемы. 7373948. Еще один человек первый раз звонит. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
На кольцевой.
На кольцевой какой?
До так. Щелчка, 2 часа.
О боже, на МКАДе, да?
Да,
ну,
да,
там, да. Вот МКАД, если кому интересно, внутренний начинается вот проблема с щелчка и заканчивается в Дзержинке. Потом вы немножечко поедете, потом вы снова встанете в районе Видного, тоже там дорожно-транспортное происшествие. Садовое кольцо просто багровое, я вам хочу сказать, просто багровое. 7373948, еще вас послушаю, здрасте.
Алло,
да.
Здравствуйте, Станислав. Хочу сказать, почему работники не убирают снег этот, из-за него так ужасно.
Они убирают... Нет, во-первых, работники убирают снег, у них существуют протоколы определенные, как они убирают снег. Может быть, до вас просто не добрались. С другой стороны, мы понимаем, что как только либо дождик, либо снег, у нас все начинают ехать очень медленно, поэтому как бы и где-то происходят мелкие дорожно-транспортные происшествия. Я бы на вашем месте все на дорожников не валила, потому что то, что они убрали... Сейчас это снова будет завалено снегом. Поэтому, пожалуйста, потерпите. В конце концов, не первый раз. Это же, понимаете, каждый канун Нового года кто-то с друзьями ходит в баню, а перед этим стоит в пробках. Такая традиция. Давайте к нашей верстке.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще кит-убийца пишет, что возле Дзержинки буксуют фуры в правом ряду. Там будьте осторожны, пожалуйста. Более 15 триллионов рублей выделят власти на снижение уровня бедности в России. Это следует из документа Счетной палаты, который был опубликован накануне. Речь идет о периоде с 19 по 24 год. Финансирование на федеральном уровне будет производиться в рамках 992 нацпроектов, федеральных проектов и госпрограмм. Аналитики Счетной палаты полагают, что принятые меры приведут к снижению уровня бедности на 2,32% пункта. Вместе с этим в документе упоминается, что около 20% малоимущих домохозяйств в России вообще никакой соцподдержки в период с 14 по 18 год не получили. Олег Буклемишев на связи с нами, доцент экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Витальевич, вот интересно, 15 триллионов рублей – это действенные механизмы. Можно посчитать ту сумму, которую необходимо потратить и куда потратить, чтобы бедных было меньше?
Ну, собственно, этому и посвящен отчет, упомянутый вами Счетной палаты. Он, в общем-то, сосредотачивается на основных механизмах, потому что 15 триллионов рублей – это не механизм. Это деньги,
это средства.
Так или иначе, да, эти средства, которые так или иначе нужно распределить и грамотно ими распорядиться. Так вот, говоря об этих механизмах, Счетная палата, на мой взгляд, выделяет две вещи. Первое – это... действительно целевая направленность средств, которые выделяются наиболее социально незащищенным категориям населения, самым бедным. Так. И вторая мера, на которую особенно, мне кажется, акцентированно делается указание, это то, что необходим гораздо более быстрый экономический рост, чем у нас на сегодняшний момент проектируется. И только сочетание более адресной помощи и более динамичного экономического роста может привести к тому, что мы выполним национальную цель по снижению уровня бедности. Во всех остальных случаях, к сожалению, этого делать не удастся. И речь тут вовсе не о сумме, а о том, что сочетание этих двух факторов, только сочетание этих двух факторов может позволить добиться результата.
Олег Витальевич, ваши коллеги, некоторые экономисты, говорят, что как бы одна группа придерживается мнения, что действительно нужно вкладывать много денег и тем самым сначала повышать уровень прожиточного минимума и минимальная оплата труда, а кто-то другой говорит, что нужны стимулирующие механизмы для создания бизнеса. То есть у людей-то хватит сноровки, идей, чтобы чем-то начать зарабатывать самим, а фактически то ли инфраструктуры нет, то ли банки на это не идут, то ли еще какие-то механизмы не задействованы. Нет возможности зарабатывать.
Возможности зарабатывать нет как раз по тем самым причинам, о которых надо говорить больше, подробнее. Во-первых, это отсутствие равенства доступа ко многим, скажем так, благам и правам в Российской Федерации. А второе, это то, что не хватает спроса. Сейчас все чаще бизнес указывает на то, или потенциально те, кто могут заниматься бизнесом, и заявляют о том, что вокруг бедность. А когда вокруг бедности, вы не найдете, кому продать новый товар или услугу, который вы, пусть даже очень качественно и с душой сделали. Вот в чем основная проблема. Поэтому экономический рост, конечно, он должен начаться с крупных, средних предприятий, и только потом он перекидывается на малые, на новые бизнесы. Вот нужно делать что-то, чтобы этот экономический рост шел и шел устойчиво в стране.
Шел устойчиво в стране. С вашей точки зрения, сложности связаны с тем, что у нас проблемы с нефтью, проблемы с коронавирусом или просто не выработана сама стратегия? То есть тактически, в общем-то, хорошо работают, поддерживая так или иначе, там какие-то льготы были, какие-то выплаты, например, в весенний локдаун, а стратегически не получается этого сделать?
Ну, совершенно верно. То есть мы хватаемся за какие-то отдельные направления, но вот общие целостные стратегии в действиях в экономике в последнее время, к сожалению, не видно. есть отдельные меры, которые, на мой взгляд, в том числе и, кстати, способствуют преодолению бедности. Те же самые детские выплаты, которые делались в этом году, это очень похвально и абсолютно справедливо, поскольку семьи с детьми у нас самые обездоленные, так уж жизнь устроена. Но это все не вписывается в более широкую стратегию. А что нужно сделать для того, чтобы экономический рост шел быстрее, чем он идет сегодня? Ну, сегодня, конечно же, экономического роста у нас по большому счету нет. Что, как сделать так, чтобы восстановление экономики, которое, несомненно, начнется после того, как мы преодолеем, ну, по крайней мере, первые последствия пандемии, вот, чтобы этот экономический рост не захлебывался и чтобы он шел как можно быстрее. Вот об этом, мне кажется, сегодня нужно гораздо более системно думать, чем мы думали еще вчера.
Есть еще такая проблема, ваши коллеги это отмечают, это трудности подсчета. У нас слишком разная статистика по тем людям, которых считают нищими, которых считают бедными. И в итоге манипуляция со статистикой приводит к тому, что просто на бумаге нищие становятся бедными. А это уже как бы, ну, переход из одного состояния в другой. Есть проблемы с вашей точки зрения со статистикой?
Ну, проблема всегда с статистикой существует. Когда вы ставите какую-то задачу государственным органам, они сделают все для того, чтобы затуманить цифру и чтобы одни показатели выдать за другие. Тут к бабке не ходи, это везде происходит, не только у нас. Другое дело, что вот то, что мы называем бедностью, это, конечно же...
Нищета.
Да, это, по-честному, говоря по-честному, нужно применять значительно более резкие фразы, и поэтому... Вот та удовлетворенность, которая сквозит в выступлениях отдельных наших деятелей по поводу борьбы с бедностью, она меня категорически не устраивает, потому что государство делает прискорбно мало для того, чтобы проблемы борьбы именно с нищетой, даже не с бедностью, а с нищетой каким-то образом решались. Здесь вы правы, конечно, человеку надо дать не только рыбу, но и удочку. Но начать все-таки надо с рыбы. Голодный человек никого бизнес не
рыбит. Олег Витальевич, вот интересно по поводу рыбы и стоимости этой рыбы. Насколько в государстве есть адекватное, насколько адекватно понимание того, как бы отправная точка, например, по бедным? То есть оценка минимального размера оплаты труда, который может быть, или минимального размера прожиточного минимума, в конце концов. Насколько эти цифры адекватны? Там 12 130 рублей.
Ну, я бы сказал так, что началось движение в правильном направлении, я имею в виду переход от пайкового расчета к расчету по медиане, вообще говоря, то есть по состоянию общества в целом, но в такой большой и разнообразной стране, как Россия, конечно, требуется очень многие усилия не только сверху делать, но и передавать и полномочия, и ресурсы в регионы. Если в регионах не будет, особенно в бедных регионах, если в них не будет больше ресурсов для преодоления вот всех этих проблем, мы ничего толком не добьемся, будь мы хоть там тысячу раз умны или всесильны на федеральном уровне.
Спасибо большое, Олег Витальевич, принято. Олег Буклемишев был с нами на связи, доцент экономического факультета МГУ. Давайте с вами пару минут поговорим на тему того, каковы, с вашей точки зрения, рецепты преодоления бедности, преодоления нищеты для людей. Видите, кто-то говорит, что сначала нужно накормить, а потом уже думать о том, где взять удочки, а самое главное, какой пруд людям выделить, чтобы они этими удочками ловили. Удили рыбу. 7373948. Методы и варианты преодоления нищеты и бедности. Может быть, нам позвонят люди, которые действительно выбрались из нищеты. И позвоните, пожалуйста, сообщите, как вам это удалось. Или же вы свой социальный статус повысили так или иначе. Вы были бедным, а стали, например, средним классом. 7373948. Телефон прямого эфира. Я готова выслушать вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, Григорий.
Ой, Григорий, здрасте.
Очень простой. Повысить пенсии, что? Зарплаты, минимальная оплата труда минимум 500 евро сделать. И не бояться раскачать денежную массу. Вот и все. Просто нас держат в нищете нарочно, и все. Никто не хочет поднимать ни пенсии, ни зарплаты.
Никто не хочет поднимать. Но подождите. Здесь проблема в том, что у нас не все завязано на государственный сектор, у нас не все завязано на выделение денег из бюджета. Понимаете, в чем дело? У нас есть очень дорогие конторы, которые способны хорошие деньги выплачивать среднему персоналу, топ-менеджменту и так далее. Но в остальном, хорошо, где регион, например, возьмет деньги, чтобы воспитательнице или медсестре в каком-нибудь маленьком, там, Усть-Илимске, например, чтобы у нее зарплата была 500 евро. Вот где? Чисто физически просто. 7373-948, телефон прямого эфира, готов вас выслушать. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло. Да.
Да, добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, я столкнулась с такой проблемой, ну, может быть, не совсем лично, но мои родственники, соседи, с тем, что наших сейчас граждан Российской Федерации, в общем-то, не берут на работу те же управляющие компании, потому что, несмотря на то, что везде висят объявления, что требуются дворники, уборщики, консьержи и так далее.
Не берут то, по какой причине тогда, поясните?
Скорее всего, в общем-то, указано в объявлениях зарплата там 30, 35 и даже 40 тысяч. Угу. Вот. Но, к сожалению, этих денег, скорее всего, просто не получают граждане Узбекистана, Таджикистана, да, их как-то можно держать.
То есть вы считаете, что тут коррупционная составляющая есть? Три пишем, два в уме. Понятно.
Ну, конечно, да. И, честно говоря, тоже даже в частную, я работаю в частной клинике. Если, например, управляющий не гражданин, ну, он уже, конечно, гражданин Российской Федерации, но все-таки, посмотрите, действительно, фамилии, кто у нас возглавляет, те же клиники, стоматологические клиники, многопрофильные клиники, преимущественно на работу берут врачей, медсестер.
Но это же не значит, что они плохие специалисты.
Я бы с вами поспорила, все индивидуально.
Все индивидуально, согласна. Поэтому и хороши и те могут быть, и плохи могут быть эти. Здесь так. Другое дело, действительно ли все завязано на то, что 30 тысяч рублей предлагают, приходит гражданин Российской Федерации, ему говорят, нет, тебя не возьмем. Вопрос, почему мы тебя не возьмем? Может быть, ему предлагают 14-часовой рабочий день, и он сам не хочет. Или же ему предлагают, так, давай, мы с тобой договоримся, он тебе 30 тысяч напишу, там будут платить 25, себе 5 заберу, вот это все. И он тогда на это не идет, понимаете? Такое тоже возможно, мы же не можем этого исключать. Поэтому я спрашиваю, с вашей точки зрения, механизмы преодоления бедности в Российской Федерации. Раздать деньги, раздать деньги, наверное, проще, но это тактический скорее ход. А вот стратегический ход – дать возможность зарабатывать. 7373948. Ведь по факту получается, родители содержат своих детей. Если мы говорим, да, в государстве считаешь, что народ ребенок. Вот государство содержит, дает по минимуму. А чтобы люди не сидели у государства на шее, как дети не сидели у родителей на шее, значит, родители что делают? Они дают возможность, как бы, вот, пожалуйста, иди, зарабатывай деньги себе. Почему невозможно это сделать в рамках государства? Вопрос. Где же Григорий-то был раньше? Я бюджетник, мне в октябре прибавили 300 рублей, Любаша. Как ладно, это нормально, зарплата-то копейки, не живем, а выживаем. Любаша, а сколько у вас в итоге-то получилось? Ну, просто интересно, сумма какая. Ой, товарищ майор нам звонит. Здравствуйте, товарищ майор. Я, как всегда, волнуюсь, когда вы звоните. Алло.
Да, доброго.
Здрасте.
Да. Значит, ну, по поводу дворников, все остальное, почему не берут еще наших, понимаете, допустим, ну, хорошо, те же 40 тысяч, но этот товарищ из Узбекистана будет работать 24 часа в сутки.
Потому что у него семья там, что... да, да.
Не
да.
То, что у семья там, нет, ему тут, кто за него тут заступаться, кто возвращать. Но, а вот, допустим, мне, москвичу, я же хочу не просто выживать, я хочу нормально жить. То есть,
конечно.
У меня должны быть выходные.
Вы поспать хотите.
У меня должен быть график.
Да.
Но мы... русские, вот москвичи, в Москве мы там не нужны, потому что они не могут это нам обеспечить.
А товарищ, режим труда и отдыха, вы имеете в виду?
Да, 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 режим, именно режим труда и отдыха. А этих товарищей можно использовать хост и в гриву, ну, там, снег чистят без страховки.
Понимаю
еще
вас.
Что-нибудь. И вот поэтому они расходят.
В этом проблема.
А мы уже требуем определенного отношения.
А мы требуем отношений, понятно. И этим отношениям обеспечить не могут, поэтому на всякий случай вообще работать никто не будет. 15 тысяч рублей, говорит Любаша. Государство не дает нам зарабатывать с марта, выживаем из последних сил. Все, что нам дали, 12 130 рублей на сотрудника, говорит Майя, у которой, видимо, свой малый бизнес. В частных медклиниках 90% врачей приезжие, как правило, азиаты реально выживают, резидентов, говорит 404-й. Не государство нам дает работу, а частник, собственник, работодатель, говорит Скиф. А понимаете, государство, Скиф, может быть заказчиком. Той или иной группы товаров, например, который может обеспечить частник. Это называется частно-государственное партнерство. То есть государство говорит, нам нужны, я не знаю, нужна медная оплетка. Но сам я не буду строить завод. Вот, пожалуйста, частник приходит, говорит, у меня есть 3 рубля, я готов построить завод. Буду тебе поставлять. Медную оплетку будут делать, там, не знаю, 5 человек. Вот, пожалуйста, частник обеспечивает за счет госзаказа уже работой тех людей, которые придут к нему делать эту медную оплетку. Вот в чем заключается частно-государственное партнерство.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И еще Илья добавляет, оставить налоговые деньги в регионе, не уводить все в федеральный котел, прогрессивная шкала, безусловный базовый доход, а вось и все поправится. Ну, тоже вариант, почему нет. Давайте теперь к Хабаровску. Вице-премьер Юрий Трутнев признался, что не понимает, почему в Хабаровске идут митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала. Освободить от уголовной ответственности популярного губернатора было бы странно, считает он. Протестовать, цитирую, немножечко странно. Так он ответил в интервью РБК на вопрос о своем отношении к акциям протеста. «Мне кажется, что протестовать против наличия в России уголовного наказания за убийство – это немножечко странно, если следственные органы, они очевидно разберутся, и на суде будет принято то или иное решение», – сказал Трутнев. Илья Грайщенков, гендиректор Центра развития региональной политики, с нами. Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а Трутнев не понимает, говоря, что как бы увязывает протесты действительно с уголовным преследованием или с чем-то другим?
Ну, у нас так принято, что власть всегда выступает с позиции таких законников, да, что у нас все идеально, кристально, да, есть закон, и неминуемо он будет применен к человеку, если уж его, так сказать, в чем-то подозревают, значит, не просто так. Вот. Но, конечно, на деле речь совершенно в другом, что в Хабаровске есть миф Фургала, есть поддержка его именно как земляка, неважно, да, вообще совершал он какие-то преступления или нет.
И избранного, наверное, еще, и то, что его избрали.
Ну, естественно, но это во главе его глава. Да. Не, ну, плюс еще есть такой же, помните, там, да, нашумевший был сюжет, когда кто-то протестовал напротив, администрации с плакатами «Убивать – это нормально». Вот, тогда как бы все посмеялись,
ну, это такая уже, некая,
особая ментальность. Не, ну, смысл в том, что действительно в Хабаровске есть особый, да, как бы, взгляд на вещи, связан с выживаемостью людей.
Интересно просто, Илья, да, это я понимаю вас прекрасно, но интересно просто, что почему федеральным властям не удается донести свою позицию до жителей Хабаровска. Но такое впечатление складывается, что жители Хабаровска по одной причине протестуют, а Трутнев говорит, так он же как будто бы уголовник, что ж вы выходите-то, от него же сразу отказываться надо.
Ну, естественно, это как бы борьба двух мифов, да, то есть местные воспринимают как избранного своего законного и неважно, да, как бы что на него пытаются повесить, а наша власть как бы традиционно говорит, ну, как есть закон, раз его подозревают, раз он убийца, он, значит, должен быть осужден, а вы, естественно, должны его как бы, ну, предать анафеме, да, за это, он же негодяй. Вот, и вот эти как бы две точки зрения, они не совпадают, то есть федеральный центр не может навязать эту точку зрения по той причине, что люди, очевидно, считают все это домыслами, ну, или если они правдивы, то как минимум это было давно, чего ж вы молчали там, да, 20 лет, вот, ну, даже если и было, были суровые лихие 90-е, мало ли у кого какие там грехи, поэтому давайте, условно говоря, простим ему, да, это, потому что мы его любим не за то, что он там в 90-е творил, а за то, как он избрался и реализовывал наши цели и задачи.
А с вашей точки зрения, история сейчас с хабаровскими протестами, там же, ну, как бы то, что мы видим даже по СМИ дальневосточным, она вроде бы инерционна, она вообще сошла на нет, эта активность, или это какое-то развитие по синусоиде?
Нет, я думаю, что она никуда не сошла, она просто притухла и сейчас находится в таком состоянии тлеющего угля, который в любой момент может опять полыхнуть. Это, в принципе, даже опаснее для власти в том плане, что внешний протест, он как раз шел на спад. А сейчас он такой латентный и совершенно не ясно, когда он полыхнет, с какой силой и что станет триггером. Потому что у нас впереди Госдума, и если власти начнут, например, как было в 2011 году, чересчур закручивать гайки и давать чересчур высокие результаты за власть, а люди будут понимать, что как-то не совсем это сходится с реальной картиной мира, да, то мы можем получить очередную такую политическую болотную, ну, то есть протест, который основан на том, что люди не доверяют результатам выборов. А Хабаровск может стать как раз таким триггером, то есть как бы вот этот уголь, на него плеснут этим бензином, вот, и дальше это начнет распространяться по стране, собственно, чего боялись до этого, но как раз не было мотивировки, да, собственно, почему другие регионы должны...
Насколько сильна позиция, скажем так, у федерального центра по поводу Фургала, чтобы представить неопровержимые доказательства правильности такого решения? Как то? Переброски его, перевозы его из Хабаровска в Москву, потому что здесь есть у Трутнева фраза такая, значит, зачем переводить его рассмотрение дела из Москвы в Хабаровск? Для того, чтобы те же самые люди давили на правоохранительные органы? У нас прям 20 секунд.
Да. Нет, ну, видимо, не очень они убедительны, потому что даже Путин на пресс-конференции как-то обтекаем говорил про Фургала. Вот, поэтому есть основания поверить, что что-то Трутнев немножко бежит впереди телеги, и действительно не такие уж там убедительные доказательства, как он, собственно, представлял, и действительно побаиваются, что на месте их могут не так рассмотреть, как в Москве.
Понятно. Спасибо большое, Илья. Илья Гращенков с нами на связи, был гендиректор Центра развития региональной политики. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 столицы. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Так, что у нас с вами дальше? Да, сообщение с пометкой срочно, которое есть. Бурная кампания по развитию гиперзвукового оружия в США может быть вызвана уязвленным самолюбием из-за успехов в этой сфере Москвы. Это заявление МИДа Российской Федерации. Так, еще гонка гиперзвукового оружия уже идет. Некоторые страны хотят ее обострить. Эрдоган назвал большой редкостью уровень отношений между Турцией и Россией. Так. Еще Air Farm впервые зарегистрировал коронавир и артлегия за пределами Российской Федерации. Мишустин осмотрел новое производство фармкомпании «Активный компонент» в Петербурге. Еще и... Так. Очень много сообщений по поводу вакцины. Что еще есть? Вот, МИД тоже России готова на взаимной основе проверять соблюдение моратория на РСМД в Европе. Ну и давайте к нашим тогда темам пойдем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Эксперты назвали Россию третьей в мире по числу камер видеонаблюдения. По подсчетам Telecom Daily, сейчас в стране установлено 13,5 миллионов камер. На каждую 1000 граждан России приходится почти 100 камер наблюдения. Эксперты считают, что рынок будет развиваться и дальше, но без проблем здесь не обойдется. Россия вошла в топ-3 стран мира. Так, в Китае 200 миллионов, в США 50 миллионов, в России и Германии, значит, 5,2 миллиона, так, Япония 5, Великобритания 5. По подсчетам агентства на каждую 1000 россиян, да, это я уже сказала. Что еще? В исследовании отмечается, что на корпоративном рынке услуги предоставляют огромное количество компаний. Еще говорят, что, в общем-то, дальнейшее распространение камер может стать проблемой, потому что сети могут просто не справиться с таким потоком данных, поскольку видео – один из наиболее тяжелых видов трафика. Ну, то есть мало просто установить камеру наблюдения, важно где-то аккумулировать это видео, важно его хранить и, соответственно, что-то потом с ним делать. Михаил Брауда-Золотарев на связи с нами, директор Центра IT-исследований и экспертизы РАНХИКС. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, какие положительные и отрицательные стороны вот этого всеобщего видеонаблюдения вы бы выделили?
Да, мне кажется, что они хорошо известны, я вам нового ничего не скажу. Положительные – это потенциальная борьба с преступностью и, скорее, даже предотвращение какой-то преступности, которая уходит, поскольку люди, потенциальные преступники, знают, что их увидят. Ну и второй момент – это раскрытие, да. Это положительные, но отрицательные – это тоже хорошо известные вещи. Это нарушение частной жизни, потенциальные риски, связанные с раскрытием персональных данных и прочими вещами, которые в нынешнем обществе пока что интерпретируются как все-таки нарушение приватности, нарушение прав. Вот так. Может быть, через сколько-то лет уже перестанут.
Перестанут, потому что согласятся обменять свободу на безопасность или свыкнутся с этим и не будут уже говорить, что это считают, что это действительно покушение на их частную жизнь.
Не знаю. Это сложный вопрос такой, философский больше. Я не берусь ответить. Я думаю, что сам по себе выбор, вот это противопоставление, мы меняем безопасность на потерю каких-то свобод, он не всем корректный. Я думаю, что при правильных правовых институтах и в развитых правовых культурах, я думаю, что это не совсем правильное противопоставление, поэтому я вот с этим не очень
тогда
согласен.
Технологически,
я думаю,
да,
возможно, и безопасность, и, значит, не слишком сильное вторжение в частную жизнь людей.
Тогда про технологию интересно. Мало камеру поставить. Важно еще под это дело другую инфраструктуру, что называется, подверстать. Насколько это в Российской Федерации развито? То есть камеры работают, камеры обслуживаются, где-то аккумулируется это видео и, соответственно, потом используются.
А в чем здесь проблема? Я думаю, что об этом можно не беспокоиться.
Но ваши коллеги говорят, что сети...
В каналах будут развиваться каналы, будет потребность в серверных емкостях, они будут появляться. У нас пока что развитие технологий идет, синхронно, и регулируется это рынком. возникает большая потребность в каком-то из компонентов, да, но это отыгрывается. Я тут каких-то принципиальных рисков не вижу. Кроме того, никакой необходимости хранить долго большую часть этого видео нет. Какой-то буфер временной обычно нужен, но сколько он? В каких-то случаях это несколько недель, месяцев, где-то это могут быть месяцы, годы. Но, в общем, я не думаю, что все это имеет смысл хранить бесконечным количеством.
Ну, ваши коллеги из компании Deloitte, например, говорят, что сети могут просто не справиться с таким потоком данных, поскольку видео — это просто, ну, тяжелый вид трафика.
Ну, значит, будут, я еще раз говорю, чуть меньше передавать, чуть больше сохранять локально, чуть подрастут цены, соответственно, на трафик, на что-то еще, рынок отыграет с горизонтом там полгода-год.
Но есть история с защитой.
Мы не пропадем, да. Никто не пропадет.
Это понятно, что никто не пропадет. Более того, этот вопрос даже не ставится. Другое дело, защита, с вашей точки зрения, защита вот этих материалов, вот этой информации, которую фиксируют камеры видеонаблюдения. Каковы риски, что... Какова, точнее, степень защиты? Потому что многие говорят, здесь, что, в общем-то, это все продается на рынке, условно.
Да, здесь все отвратительно. И я, как я уже сказал, чем более развитая правовая культура и чем более в обществе права человека защищаются, тем там как бы в меньшей степени эти вещи происходят. Здесь все, к сожалению, очень просто. У нас с этим не здорово, да, доступ к этой видеоинформации, как и ко многой другой, накапливаемой в госсекторе, имеет слишком большое количество людей. Недавняя история вот с Навальным это тоже подтверждает, что да, мы просто видели наглядно, как это бывает. Но это и без этого было известно. И с видео здесь не исключение, к сожалению, та же самая история. У нас пока, значит, к этому очень легкомысленно относятся в госсекторе, на мой взгляд. И ждать-то здесь позитивных изменений, без каких-то политических изменений, я вот не уверен. Мне кажется, что это в каком-то смысле одно находится в соответствии с другим. То есть вот как-то отдельно это от всего остального рассматривать мне сложно. Но теоретически после нескольких скандалов, может быть, какие-то меры и примут. Такое тоже возможно.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Ваша точка зрения ясна. Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы РАНХИК. С вами готовы поговорить на тему того, что какие положительные и отрицательные стороны вот этого тотального видеонаблюдения вы бы выделили. Потому что Россия, как оказалось, в тройке, в топ-3 стран мира, которые лидируют по числу установленных камер видеонаблюдения. Другое дело, а почему так случается, что вот что-то происходит, и тут вдруг камера не работает? Прям в самом, вот, самом что ни на есть месте, где она, по идее, должна была работать. Вспомните хотя бы даже историю с аварией на Ленинском проспекте. Или историю с убийством Бориса Немцова. Тоже вопросы возникают. Да и даже банальные бывают истории, когда человек кто-то нападает, он идет в полицию, полиция истребует камеры, например, с подъезда, а у нас муляж стоит. 7373-948, телефон прямого эфира. Положительные, отрицательные стороны вот этого видеонаблюдения. Китай 200 миллионов штук, Россия 13,5 миллионов штук, в США 50 миллионов штук, следом за Россией, Германия 5 миллионов штук и Япония 5 миллионов штук, при том, что интересно, в Японии население, как в Российской Федерации, но там при этом 5 миллионов камер стоит, а у нас камер 13,5 миллионов. У нас камеры для штрафов, а не для безопасности. Майя говорит, Майя, открою вам большой секрет, камеры видеонаблюдения, которые фиксируют нарушения, тоже в других странах используются в качестве того, чтобы штрафовать, чтобы не напрягать людей на эту тему, высвобождать какие-то руки. Кто меняет свободу на безопасность, теряет безопасность и свободу. На работе-то камеры везде, не пофилонить, говорит Григорий из ПБ. И пишет, у меня 3 камеры. Ой, слушайте, знал я человека, у которого в квартире было 6 камер. В квартире 6 камер было. Не знаю, что он там хотел. Вот, но есть такие люди странные. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Денис. Добавить, помните, история была, когда сосед с соседом не поделил парковочное место, он снял номера и прокатился по выделенкам. И вот по камерам тот выяснил, что это был сосед его просто.
Так. И нормально.
И вводили штрафа. Там почти на 30 тысяч было штрафов.
То есть это положительная сторона. Отрицательные, да, какие-то видите в этом?
Ну, конечно. Всегда лучше, что потом мало ли тебе это... Чего? Когда, если кто-то столкнется, а вдруг твою машину угонит, забьют человека. А так раз, все, это не я был. Уже все. И ты уже сидишь спокойно дома, а не сухари.
А, понятно. То есть вы здесь видите положение. Хорошо, а мне тогда нужны люди, которые говорят, что видеонаблюдение – это не очень хорошо. Давайте проголосуем. Вы считаете, что камеры видеонаблюдения – это прекрасно. И они должны быть. Чем больше, тем лучше. Да, 134-21-35. Камеры видеонаблюдения – это прекрасно. Это наша с вами безопасность. Это удобство. И поэтому они нужны. 134-21-35. Вы считаете по каким-то причинам, что камеры видеонаблюдения – это, ну, вред. Скорее, вред. Тогда по поясните, почему. Например, вы недовольны, что у нас так много камер видеонаблюдения. Вы, наверное, себя как-то некомфортно чувствуете. 134-21-36. Это радует очень. Значит, власть боится народ и чувствует себя неуверенно, говорит Рауль Кастро. В смысле, власть боится народ. Подожди, а кто боится, кто кого боится, если камера в подъезде? Сосед соседа боится, наверное, правильно? Кто боится, если камера около пивнушки какой-нибудь? Кто там чего боится? Где записи с камер в гостинице? Понятно, берлинского пациента, Альдер. Это главное, что вас интересует. Где камеры? Где видео там? 7373948. У нас по сравнению с Японией территория больше, говорит тактический инвестор. Согласна, тактический инвестор, да. В Китае 200 миллионов, напомню, камер. 7373948. Давайте кого? Кого? Ну, вас послушаю. Алло.
Алло, Григорий.
Григорий.
Я за камеры, чтобы они реально воров ловили. У нас у соседа по подъезду машину угнали со двора.
Так.
Есть камера. Оказалось, она не в полицию, это камера, а в управу, за дворниками следить.
Ага.
Так и не нашли. Ниссан Тиана угнали. Подъехали тоже на Ниссан Тиане. Парень вышел, покопался 5 минут на двух Ниссан Тианах уехали.
А, утром выходит, нет, а какая разница, кому принадлежит камера, если можно это истребовать?
А вот получается. Камон, вот в том-то и дело, не поймешь. У меня тоже из машины резину недавно украли. Ой. Камеры какие-то висят в каком-то институте. Где-то
да какая разница, истребовать можно, Григорий, истребовать эти камеры можно. Какая разница, кому они принадлежат?
Не, ну а как найти? Вот у меня украли вот недавно из машины резину.
Ну, камера есть, идете и спрашиваете. Дайте, пожалуйста,
а
меня украли.
Я пришел, говорит, это нам не пришит, какой-то фирме принадлежит.
Вот фирму идите, вот фирму идите.
Да, а где ее найти, эту фирму, и куда там идти-то? В том-то это надо...
Ну, тогда не идите, тогда, я не знаю, ну, погорюйте по поводу резины, я не знаю. Ну, так, слушайте, вообще защищать собственные права очень сложно. Это правда. Если вы считаете, что к вам сейчас придут сотрудники полиции и скажут, что хозяин надо, этого не будет вообще никогда. Еще надо постараться сделать так, чтобы вам как бы помогли. Но если камера видеонаблюдения есть, это уже половина успеха. Значит, вы дальше идете и спрашиваете, кому она принадлежит. Бесхозных точно не будет. Берете и истребуете записи. Хорошо, полиция туда может прийти и истребовать записи, если им не дадут. Заявление просто напишите, и все, это отсюда начинается. Камеры зло, зачастую штрафы необоснованные. Обжаловать невозможно, так как машина арендованная, говорит Вячеслав. А где, так, еще что-то тут, купи или арендуй гараж, и не бросай машину во дворе. Говорит 040. И на гараж камеру повесь еще. Вот, 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Здрасте, вы живой?
Алло.
Да, вы живой. Алло. Алло.
Алло, да, добрый день.
Добрый день. Слушаю вас.
Вот скажите, вот вы насчет камер, да, вот сейчас передачу ведете?
Ну, да.
Вот смотрите, я говорю, они бессмысленны. Вот я вам про статистику скажу, что по угнанным машинам число, так сказать,
А у вас такой таинственный голос, вы, в общем, ловите тех, кто угоняет?
2%. 2% всего находят угнанные машины. Зачем нужны эти камеры, все равно ж машины.
Нет, да, у вас статистика откуда? И вы тот человек, который ловит угонщиков?
Я, да, я тот человек, который занимаюсь статистикой. 2% находят угнанные машины всего.
2% находят угнанные машины. Ну, может, камеры-то и камеры больше должны быть.
Неправильная цифра, не 2%, больше или меньше.
Больше или меньше, ну, понятно. И что тогда? И не ловить тогда, да? Как это называется? Ну, людей убивают, зачем людей в тюрьму сажать, если людей убивают? Да что там, господи, зачем лечиться? Зачем лечить какие-то заболевания, если все мы смертны? Ну, как-то такая логика, что ли? Ясно, не понимаю. 7373948. Стеснительный, добрый злодей. Камеры украдут, машину не тронут. Машину не тронут, говорит Тоня. Слушайте, на самом деле, с выкрадыванием камеры или еще чего-то, то штука не совсем понятная, потому что тут был судебный процесс, но, по-моему, этого человека оправдали за то, что он купил видеоняню своему ребенку, а потом она ему была не нужна, и он решил ее продать. И этого человека обвинили в том, что он как бы средство слежения какое-то продавал, а не имел права его продавать, видеоняню. Вот, то есть купить можно, продать нельзя, поэтому я бы на вашем месте еще постереглась камеры продавать. Хорошее устройство камеры не назовут, говорит мастер. 7373948, телефона прямого эфира. Так, что тут еще, кто тут есть еще? Давайте. О, первый раз человек звонит, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот ситуацию рассказываю. 21 числа на Варшавском шоссе ехала, никого не трогала.
Так.
По адресу Варшавская, 59, корпус 1, упали на меня провода. камер много находится. А, позвонил на 911, пришел полицейский, ну, то есть участковый, зафиксировал это, все нормально, говорим, ну, вот, давайте, написали заявление, будьте добры, пострадала не только одна моя машина, пострадала еще 4.
Ну, дальше.
А вот, в итоге, участковый говорит, вот вам напишите заявление о невозбуждении уголовного дела, так как, ну, никто не пострадал, да, вот, дальше... Кто за это отвечает, мы говорим, ну, по камерам посмотрите, там, кто будет ответственный за дорожное происшествие, вот что произошло на дороге. Нам говорят, ну, извините, вам, наверное, Мосгортранс нужно обращаться. Хорошо, приехали туда.
Чем дело-то кончилось?
Да, ничем не кончилось. Вот разбирательство идет, оцениваю машину, оцениваю ущерб.
Только зачем вы написали заявление, что вы не согласны с возбуждением-то, я не очень поняла.
А потому что, ну...
Вас попросили. Знаете, почему вас попросили? Потому что у участкового работы очень много.
Ну, наверное.
Ну, а что же вы согласились-то? Ваше дело... Ваше дело же...
Нет, а возбуждение уголовного дела, что здесь... Они не хотят этим заниматься, то есть ГАИ не хочет...
Мало ли кто что не... Слушайте, вот эта странная история всегда... Господи, мне кажется, какую-то тоже юридическую программу можно вести с учетом моего опыта всяких судебных разбирательств. Товарищи, конечно же, участковый пройдет и будет просить вас вообще не писать никакое заявление. Потому что если раньше был участковый на 3 дома в 5 этажей, то сейчас один участковый на 3 микрорайона, где башни 30-этажные стоят. Поэтому понятное дело, что где нет трупа, хотя бы, товарищи, не мешайте, потому что где есть труп, там надо действительно разбираться. Вот. Они считают, что это как бы, ну, работа будет, в общем, все равно в стол. Никто ничего не найдет. И вы должны в каком-то общегражданском процессе все это урегулировать. Но вы же имеете право написать. Полиция не имеет права не принять вообще ни одного заявления. И камеры вам тоже будут в помощь. Еще раз, защищать собственные права в государстве довольно тяжело, но сделать это можно абсолютно точно. Итоги голосования какие? 71% говорят, что камеры – это добро, а 29% говорят, что камеры – это зло. Только не очень поняла, почему. Потому что камеры как бы вам не помогают, но это же средство, в конце концов. А дальше, извините, ну, надо обивать пороги, действительно. В конце концов, справедливость может восторжествовать, но, правда, какое-то количество килокалорий нужно будет на это потратить.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Добрый злодей, говорит, может, на 112 все-таки позвонил, а не 911. А, по-моему, там как-то это, эти номера друг друга подменяют. То есть можно, если набрать в телефоне, попробовать 911, вас все равно переключат на 112. Вам не ответит американский пожарный, нет, вам ответит российская служба, вот эта диспетчерская. Итак, по поводу Великобритании еще у нас осталось. Через 47 лет после вступления Великобритании в Европейский Союз и через 4 года после принятия решения о выходе из него отношения между Лондоном и Брюсселем в новую фазу таки перешли. А, что там получилось? Заключили вот это историческое соглашение по поводу рыбы, по поводу того, кто, как, что, где будет добывать и чем все это кончится в конце концов. Потому что мы понимаем, что в середине прошлого тысячелетия были знаменитые тресковые войны между Великобританией, между Голландией, между, ну, теми странами, которые сейчас входят в Европейский Союз. И вот теперь думают, что не получилось бы того, что было в середине прошлого тысячелетия, когда действительно были войны. Ну нет, соглашение заключили, и теперь что дальше? Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации с нами на связи. Николай Борисович, здрасте.
Да, Евгений, здравствуйте.
Скажите, ну если предотвращены тресковые войны, стоит ли ожидать полной стабилизации отношений?
Ну да, на самом деле это был очень острый вопрос о квотах на вылов рыбы, потому что, да, как оказалось, рыба почему-то любит инвестиции и проплывать мимо британских островов. И таким образом лов происходит в территориальных водах Великобритании. Вот. И после того, как они вышли из Европейского Союза, естественно, эти воды вышли из юрисдикции ЕС. Так. И стали регулироваться исключительно британским законодательством. И Джонсон, зная, что там лобби рыбаков в Великобритании и в Шотландии особенно очень сильное, да, он сказал, что нет, мы будем сами определять квоты для вылова рыбы, в том числе для французов, для голландцев, для бельгийцев. Ну, конечно, в приоритете будут интересы наших рыбаков. И да, они так вот перераспределили эти квоты, что европейцам осталось очень мало. И когда вот стал вопрос о том, чтобы договориться по этому вопросу, Брюссель сказал, нет, вы знаете, нас такие квоты не устраивают. А речь, могу сказать, о чем идет, примерный значит, объем финансовых средств вот, вылова рыбы, это на уровне 900 миллионов евро в год.
Так.
Понимаете, какой финансовый...
Ну, это статья дохода, да? Конечно, конечно.
Конечно, да. И естественно, что каждый хочет, чтобы именно его моряки вот этот доход получали и все больше и больше. Это совершенно очевидно. Вот поэтому вот этот рыбный вопрос, он был, наверное, одним из самых важных. То есть, угу. Как вы правильно назвали, так его называют, да, немножко шутя, европейцы. Но тем не менее. Но с другой стороны, это не самый был такой принципиальный вопрос. И вы знаете, да, какую они нашли развязку по решению этого вопроса. Они просто его отложили на 5,5 лет. Они сказали, мы сейчас не можем прийти к
согласию.
Заморозка,
да.
Да, мы не будем, давайте не будем ссориться из-за него, давайте не будем опять ломать копья. Мы сохраняем примерно те же квоты, которые были вот в этом году. Угу. Там немножко есть, так сказать, плюс в пользу британских моряков, но мы не будем их менять на протяжении 5,5 лет. А потом...
А это что, возьмем измором называется?
По поводу квот вы имеете?
Да, да.
Но они посчитали, что это не такой принципиальный вопрос, который должен тормозить подписание такого серьезного экономического соглашения, потому что и Брюссель, и Лондон, когда они вот так спокойно, тише кабинетов, взяли ручки, взяли листочки бумажки, разложили доходы, расходы и поняли, что и та, и другая сторона несут потери, если они выйдут из вот отношений без какого-либо хотя бы промежуточного соглашения. Вот, то есть посчитали, ну, оказалось, что у Британии больше будет потерь, потому что, ну, давайте скажем откровенно, 50 примерно процентов импорта и экспорта у Британии приходится на Европейский Союз, до страны ЕС.
Николай Барищ, у нас прям, я прошу прощения, прям минутка остается, но очень интересно. Когда была вообще вся завязка с Брекзитом, это фактически стоило Терезе Мэй ее поста, должности премьер-министра. Вот интересно, какова судьба Джонсона здесь, с учетом того, что выход произошел, но теперь терки с Брюсселем, плюс еще организационный коллапс из-за ковида, и как бы все одно на другое наложилось.
Нет, вы знаете, здесь такого не произойдет. Позиции Джонсона не пострадали. Я думаю, что если какие-то и произошли, так сказать, там, перетурбации, то это наименьшие потери. То, что мог вообще получить Джонсон, наверное, большие проблемы у него возникли из-за ковида, не из-за соглашения с Евросоюзом. И кто-то говорит о том, что это вот может вылиться в то, что лишится своего поста, или вдруг там будут объявлены новые чрезвычайные выборы. Нет. Так. Сейчас вот этот текст соглашения...
Ой! Николай Борисович, исчез Николай Борисович, боже мой, ну нет, уже не успеем перезвонить, но что-то там случилось, может быть, в тоннеле он уехал, надеюсь, что все хорошо. Но в итоге, видите, тресковые войны предотвращены, а там посмотрим, что будет, потому что еще предстоит ряд вопросов урегулировать странам, но так или иначе Брекзит произошел, и вот, как говорят, ключевой момент, ключевое вот это тресковое или селедочное соглашение, оно все-таки заключено, потому что там очень большие деньги стояли на кону. У нас с вами 1,5 минуты про движение поговорить.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
В движении. Сколько показывает Яндекс-то? 9 баллов по-прежнему в городе. 7373948, телефон прямого эфира. Мне кажется, Яндекс с трудом сдерживает с девятки на десятку перейти. А может быть, еще не все так критично. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. 7373948. Кремлевское кольцо встало полностью. Так, набережные тоже, и Яузы, и, значит, Москвы, реки в центре. Тяжеловато. В районе Белого дома тоже этот мост очень тяжело. Все в районе Нового Арбата. Что еще? Какие проблемы есть? Третье транспортное кольцо по-прежнему туго в районе съезда на и Рязанку, и Волгоградку. Еще проблемы в районе Таганского перекрестка. А я напомню, что перекресток на Таганке считается одним из самых сложных в Европе. Вот. А сейчас все усугубилось еще снегопадом. Что касается Московской кольцевой автодороги, по-прежнему очень тяжело, начиная внутренняя сторона перед Гальяново и до Дзержинки. Вы будете там потратить часа два, как нам слушатели звонили, говорили. Более-менее юг, ничего, в районе, значит, постоите Булатниково. Так, север нормально. На удивление, кстати, вы еще можете выехать из города по Ярославке. И выехать довольно быстро. Вот, так что пользуйтесь моментом, пока еще все это не встало. Ленинградка, конечно же, уже встала. В районе Красногорска, Опалихи очень тяжело, но там, как обычно, Красногорский круг тормозит движение. Все, больше не успеваю. Новости, потом у нас директор ВЦИОМа, поговорим про соцопросы.